Я им потом бутылку водки подарил за эту тему. Так, это про то, как попасть. Ну, это был, да, факап, солявит и проиграл.
Удивительно, но я все понял.
Всем привет, с вами подкаст «Норм-стажер», моего ведущая Арина и...
И Саша.
А с нами сегодня в гостях Леша Масютин.
Всем привет, да, меня зовут Леша Масютин. Я управляющий директор в Сбербанке. Руковожу центром валидации моделей корпоративного инвестиционного бизнеса. Да, много слов, но суть такая.
Расскажи, пожалуйста, какой факультет ты закончил в вышке? Как вообще, какая у тебя связь с вышкой?
Да, ну связь прямая вообще. То есть, наверное, я, ну, связался с вышкой еще до поступления в нее. Может быть, ну, знаете, есть ФДП, факультет довузовской подготовки. И до этого еще есть с 8 класса клуб «Эрудит». Ну, то есть это тоже, условно, некоторые курсы, которые тебя готовят как-то по логике, по риторике, там, по истории. Вот, ну, заканчивал я факультет экономики. Он тогда еще назывался просто, да, факультет экономики. Сейчас это факультет экономических наук. Вот, и закончил я бакалавриат в 11 году. Дальше я пошел в магистратуру, соответственно, ну, пошел на тот же факультет, и на самом деле специализацию я тоже выбрал, и, ну, наверное, здесь основная логика была такая, что, выбирая ту же самую специальность, да, у тебя идет пересечение с тем, что ты уже изучал в бакалавриате, ну, и, казалось бы, ты там меньше нового получаешь, да, но, с другой стороны, ты уже что-то знаешь, тебе проще в каком-то смысле закончить магистратуру, и ты можешь фокусироваться на работе. Вот, ну, собственно, я там пошел уже пробовать себя там в работе, вот, и, ну, и так далее. Ну, вот если сейчас переиграть, да, на самом деле, я бы закончил вот бакалавриат, допустим, эконома, а в магистратуру пошел бы на другой факультет, на самом деле, потому что вот эта возможность поменять именно специальность в магистратуре, она самая полезная, потому что, грубо говоря, за 4 года ты уже разобрался, как, в принципе, учиться, и вот уже как-то более осознанно можешь делать свой выбор, и там, ну, с прицелом уже на работу. Прежде всего, как бы, ну, помимо того, что ты еще что-то там изучаешь, там, ты знакомишься с людьми, и как бы в магистратуре получается абсолютный микс, то есть приходят люди из разных вузов, с разным абсолютно бэкграундом, и, ну, это полезно. Потом ты там обмениваешься информацией, кто куда пошел работать, кто-то кого-то порекомендовал, это работает, в принципе. После магистратуры я пошел в аспирантуру, да, то есть... Тоже такая, ну, не супер популярная, скажем, траектория. Тогда примерно это вот 13-й год, 14-й, уже где-то вот мелькали темы про анализ данных. Тогда это как бы еще вот не было на каждом углу, скажем так, слов искусственный интеллект и так далее. На факультете тогда прикладной бизнес-информатики ребята занимались вот такими, скажем, продвинутыми методами анализа данных. Мне казалось, был профит от того, чтобы скрестить какой-то бэкграунд из экономики и вот эти технические, больше технические навыки. Я выбрал вот аспирантуру в надежде, что это даст мне какое-то, ну, знакомство с областью анализа данных, которое я смогу потом круто применять уже там в банковской сфере или еще где-то. Но я считаю, что все-таки есть вот эта какая-то вот дистанция между академическим миром и корпоративным, индустриальным миром. Потому что, скажем, академики, да, и, ну, исследователи в классическом таком смысле, да, вот какая у них мотивация? Мотивация, в принципе, удовлетворить некое свое любопытство, жажду там разобраться в чем-то, познание, да. В том числе им нравится там разбираться в очень сложных вещах, запутанных, делать следующие шаги, прорывы, двигать это все вперед. А бизнес, он как бы не обязательно про любопытство, он про зарабатывание деньги, да, денег. И ты, в принципе, можешь гораздо более простые вещи, абсолютно простые делать вещи, да, строить бизнес-модели, которые как бы напрямую с любопытством ничего общего не имеют, но зарабатывать деньги. И это тоже работа, это тоже сложная работа, но ее нужно делать. Но тот багаж, который я в аспирантуре уже получил, там, плюс когда писал диссертацию, мне это помогало дальше, вот, ну, в принципе, ориентироваться в темах, которые там у нас на работе встречаются.
Как ты в Сбер попал в итоге?
В магистратуре у меня был приятель, а он в общежитии тогда жил. И у него на этаже жила девушка. И она пошла работать в рекрутинговое агентство. И в этом рекрутинговом агентстве у нее был тоже руководитель, который сказал, вот, типа, вот такая вакансия есть, ищи. И она вспомнила, что Никита с ее этажа, он как раз заканчивал матметоды в экономике. И она ему писала, у тебя нет какого-то знакомого? И он говорил, ну да, есть. Ну, попался я пришел на собеседование, и я попал вот в последнюю открытую вакансию на тот момент в отделе. Не познакомься я с ним. Там я ему потом бутылку водки подарил за эту тему. Ну, то, что, в принципе, этот контакт произошел, да, с рекрутером. Так, это про то, как попасть. То есть, видите.
На какую позицию ты пришел в Сбер?
В 2014 году я пришел на главного специалиста. Пришел как раз, тогда это называлось, еще отдел валидации. Состоял он из, по-моему, человек 12 или 15. Сейчас вот все это уже называется управление. И там, включая команды разработчиков, там, ну, из так называемых трайбов, там, наверное, сейчас где-то человек 160.
Можешь рассказать, что ты делаешь сейчас? Вот давай, как для маленького ребенка, чем ты занимаешься в отделе каждый день?
Центр у нас называется «Центр валидации модели корпоративно-инвестиционного бизнеса». Давайте, да, по частям. Есть корпоративно-инвестиционный бизнес. Ну, то есть это то, как банк взаимодействует с корпоративными клиентами, с юридическими лицами. Соответственно, ну, что этим клиентам обычно нужно? Кредиты, какие-то, допустим, эквайринг, зарплатные проекты. Нужны, может быть, какие-то более сложные продукты. Какие-то деривативы нужны, например, да?
Экскурс краткий в экономику дериватив — это?
Ну, это такой, скажем так, договор, такой инструмент финансовый, который позволяет заранее фиксировать определенные параметры сделки, которые произойдут в будущем. Зачем это делается? Например, у нас там курсы меняются, там ставки то вверх, то вниз ходят. И банк говорит, что понятно, у меня там есть клиент, у него длинный цикл производства, там выручка придет только там в конце периода. Давайте просто зафиксируем сейчас условия сделки, которая произойдет через год, чтобы вот не зависеть от каких-то возможных негативных изменений там курса или вот этих ставок, других параметров.
Короче, приходишь ты к своему однокурснику, говоришь, чувак, у тебя классная тачка, хочу у тебя купить ее через год.
Да, по фиксированной цене. И как бы если вдруг почему-то в силу чего-то такие именно модели там сильно подешевели, например, из-за того, что оказался какой-то брак у них там, солявит и проиграл. Но с другой стороны, там они могли подорожать. Ну, следующее слово — это модели. Банк, он как бы не каждую сделку, скажем так, кейс-бай-кейс решает, да, и какое-то решение принимает на основе алгоритмов, принципов, которые банк формулирует на основе статистики предыдущей. Ну, например, риск того, что там компания не вернет, не сможет обслуживать этот кредит. Каждый раз это какие-то модели. Они абсолютно разные, то есть между собой могут быть там связаны, могут быть не связаны, могут быть там очень простые, условно говоря, как DCF-модель, это модель, ну, из корпоративных финансов, которые позволяют там оценивать какие-то потоки свободные, которые будут у компании. Или могут быть модели вот машинного обучения, которые там на там десятках тысяч там клиентов оценивают там их потоки транзакций, и вот на основе этих данных прогнозируют ту или иную потребность.
Мне казалось, что этим всем давным-давно занимаются не люди, а машины, и, собственно, поэтому исчезают целые отделы андеррайтинга и риск-анализа.
Отчасти сокращение в части рутинных операций происходит, действительно. Например, андеррайтинг у нас, вот, если он, например, раньше назывался МЦА, то есть Межрегиональный центр андеррайтинга, сейчас он МЦА называется, Межрегиональный центр экспертизы. И смысл не просто там игра слов какая-то, а то, что, по сути, люди остаются там, где нужно вот анализировать наиболее сложные кейсы, которые требуют вот какого-то креатива. Группы связанных лиц, например. Ни на каких таких простых данных, там, ну, без полбутылки не разберешься, там, взаимосвязь компаний, какая компания в пользу кого берет кредит на самом деле, на ком будет основной риск. Вот здесь нужен человек, чтобы он вот эту всю сложную структуру оценил. И то, как бы там многое автоматизируется сейчас, то есть есть вещи, которые, в принципе, строят вот этот граф автоматически, то есть помогают человеку. Но как бы без человека до конца решение по таким сложным сделкам не принимается. Совершенно правильно ты сказала, что по, ну, таким более простым кейсам, действительно, там, вот, где рутинные какие-то уже операции происходят, их модели, как правило, вытесняют. Но чтобы они вытеснили, да, люди их должны сначала создать. И, с другой стороны, их нужно поддерживать в приемлемом состоянии, чтобы они не портились со временем. А вот у моделей такая, к сожалению, проблема есть, что они, как правило, со временем деградируют. Вот и здесь валидация моделей. Вот это последнее слово из этого всего названия. Мы занимаемся валидацией моделей корпоративно-инвестиционного бизнеса, то есть фактически управляем модельным риском.
Удивительно, но я все понял.
Что делать, чтобы повторить твой замечательный карьерный рост, и чего не делать?
Первое, нужно не прогадать с областью, да, допустим, ты более-менее неплохо выбрал область. Вот, и теперь надо как-то себя показать. И здесь тоже есть два варианта. Либо идеально делать работу, которую тебе поручают, либо придумывать что-то свое. То есть вот, в принципе, свое что-то полезное, интересное не только тебе самому и любопытное для тебя, а полезное для твоего непосредственного руководителя. Чтобы вот это придумать, нужно понять, какая у твоего руководителя, в принципе, головная боль. Вот коллеги у нас, например, вот есть коллега, выстроил замечательную отчетность. То есть синхронную, которая, понятно, всегда это очень сложный процесс с отчетностью, когда вы там внутреннюю отчетность делаете, внешнюю отчетность. Всегда что-то разъезжается. Вот коллега вот проинвестировал, у нас там замечательная отчетность. То есть вот такие находки, они прежде всего, да, нацелены на снятие головников твоего руководителя. Делая что-то полезное для руководителя и для своего подразделения в целом, ты развиваешь команду, у вас там больше премия, у вас больше возможностей, у вас лучше репутация. Соответственно, вы потом в будущем можете претендовать и на расширение, а, соответственно, лучшие позиции. Либо там расширение там, скопа вашей функции, что тоже хорошо, больше контрагентов, больше влияния и так далее.
Сколько у тебя сейчас людей в подчинении и как ты ими управляешь?
В центре у нас 21 человек, кроме меня. 20 человек, будем считать. Все равно есть какие-то люди более опытные, да, они как тим-лиды. И смысл в том, что они, в принципе, вот вновь как бы присоединяющихся сотрудников курируют, помогают им, с одной стороны. С другой стороны, уже как-то работа, она естественным образом разделяется на направления. Вот у нас в центре это три модели, которые оценивают риски. Модели так называемые бизнесовые, то есть которые, наоборот, нацелены на дополнительную прибыль, а не на ограничение риска, да. И третье — это, скажем, проектная ветка, которая, в общем-то, занимается различными вещами. Например, там интеграция систем, чтобы ставить модели на автомониторинг, что там занимается разработкой наших веб-сервисов, с помощью которых производится тот или иной там анализ и расчет показателей качества модели. У каждого направления есть свой куратор, свой тимлид.
Как ты ставишь задачи? Ну, то есть у тебя какие-то ежедневные стендапы, у тебя раз в неделю планерка, не знаю, там раз в месяц ретро, еще что-то.
У нас, в принципе, есть у каждого направления где-то раз в неделю звонок, кто что делает, там какие есть проблемы, там нужно эскалировать что-то, не нужно эскалировать, нужно там привлекать ребята из другого направления.
Тебе приходилось когда-нибудь людей увольнять? Если да, то за что?
Вот прям явно так, чтобы говорить все, увольняйся, такого не было. Вот, были разговоры, да, например, ну, там у человека, допустим, мотивация как-то, ну, очевидно, она изменилась там не в лучшую сторону. Беседовал из серии там как бы, ну, какие у тебя планы вообще? Вообще, ну, почему так думаешь, происходит? Там, что ты хочешь, там, может быть, тебе нужно что-то поменять. Были другие кейсы, когда у нас расходились видения, да, на его роль в команде. И я не верил, что этот человек особо может, ну, именно у нас, скажем так, вот эту руководящую роль получить. Я тогда сказал, ну, что надо искать тогда в другом месте. Он сам быстро ушел, ну, как после этого такого открытого разговора. И, в принципе, мне кажется, зачастую вот такой разговор открытый, он проще решит ситуацию, когда человек сам поймет, надо ли ему как-то внутри там измениться, чтобы все-таки там соответствовать команде, либо действительно надо уже идти.
А за какие-то откровенные факапы ты людей не увольнял?
Да, все-таки есть разница между ошибкой и факапом, потому что факап — это когда ты, как бы сказать, проявил в каком-то смысле пофигизм к ситуации. Вот это факап. А ошибка, ну, то есть ты делал, просто что-то не знал там и сделал неправильно. Вот у нас, в принципе, действительно есть культура вот ошибок. То есть если они происходят, спокойный разбор и всегда фокус на том, что надо изменить, чтобы этого не повторилось. Но это очень ценно, на самом деле.
Как ты лажал? Был у тебя какой-нибудь супер, я не знаю, супер история про то, как ты налажал?
До Сбера это был про бизнес-банк. Я тогда работал математиком, типа, который делает модели предложения клиентам каких-то продуктов. Нужно из всей клиентской базы отобрать клиентов, которые наиболее склонны к там, тому или иному кредиту. И как обычно это делается? Ну, берется текущая база клиентов, по ней какая-то информация подтягивается из бюро кредитных историй, там смотрят по тому, там, насколько они закредитованы уже, насколько они раньше там оплачивали хорошо. И, ну, отсекаются вот эти рисковые клиенты, чтобы мы заранее не предложили тем, у кого низкая вероятность отдать. И, ну, фишка в том, что бюро кредитных историй, оно не одно, их несколько. И зачастую бывает так, что, ну, информация по каким-то кредитам есть в одном бюро, а по другим в другом бюро. И я как бы что-то сделал, побыстрее, и вот предоставил список клиентов. И, значит, был campaign management, то есть это люди, которые уже конкретно там готовят коммуникацию, смотрят, что за клиенты. Они обратили внимание там на странные очень вещи, то есть там, короче, проворонил там целый вот этот дополнительный источник бюро кредитных историй. И там сильно получилось, что там почти ни у кого нет кредитов, можно давать. А там в итоге руководитель там подошел ко мне и сказал, слушай, давай мы тебе вот, условно, зарплату сейчас в два раза уменьшаем и даем тебе кредит с платежом там 50 тысяч в месяц. Ну, это был, да, факап, вот, ну, как бы поправили. В Сбере вообще интересный момент был в 2016 году. Тогда активно развивались транзакционные источники данных, то есть банк там видит обороты по счетам, кому какие клиенты переводят. И всегда как бы это нетривиальный способ учесть вот эти факторы в модели на самом деле, Потому что в отличие от таких простых показателей, условно говоря, как срок жизни компании, да, когда она была зарегистрирована, количество людей в штате, там, я не знаю, финансовая отчетность, это очень простые показатели, да. А здесь у тебя распределенные во времени, не периодически, а какие-то, ну, там, в разные моменты происходят транзакции на разные суммы, на разные цели. И вот как это все сагрегировать, это большой вопрос. И, ну, Сбер тогда внедрял такой очень, скажем так, умный агрегация этих данных, чтобы это закладывать в модели прогноза риска. И, ну, наша задача была вот один из таких первых пилотов, да, такой конструкции проверить и подтвердить качество, либо найти там зону улучшения. Это был, я помню, сентябрь. Ну, что-то не был в отпуске, как мне казалось тогда достаточно давно, и запланировал поездку и там приклеить какое-то количество дней к выходным. И я помню, меня позвал руководитель, и, ну, знаете, как бывает закон подлости, говорит: слушай, вот можешь по этой какое-то лидерство проявить, ну, вот как бы эту тему закрыть. И у нас там он сделал небольшую группу, у нас трое ребят было. Мы как, ну, приятельски общались, вот, можно сказать, работали друзьями. Я знаю, что у меня вот в конце недели поездка уже. Понятно, что у тебя мысли все уже как бы немножко одной ногой в отпуске. Что я предположил, да, там надо было что-то какое-то найти. Ну, я формировал выборку и хотел сравнить, вот, скажем, та история, на которой была обучена модель, насколько она соответствует профилю клиента уже сейчас. И там с огромным удовольствием я обнаружил, что не соответствует. И, соответственно, всем сразу написал: коллеги, вообще не вариант, нужно, значит, перерабатывать модель. И что происходит? Ребят, на выходные, ну, как бы раз такая фигня, а вот у нас уже запуск модели, нужно срочно, значит, проверить эту гипотезу, действительно устранить какие-то проблемы, там, привести в соответствие. Ну, выходим на выходные. Но кто выходит? Те, кто не уезжает отдыхать, правильно? Вот. И, то есть, я вот это все оставил, и вот этих двух коллег сказали, ну, переработайте модель, там, еще из других подразделений подключили ребят. И вот хорошо, что мне позвонили уже, когда я был в аэропорте, возвращался назад, потому что иначе мой отдых бы точно был разрушен полностью. Сказали, что что-то там у тебя с выборкой, то есть ты где-то там ошибся. И действительно, я потом приехал, и там, ну, буквально эта ошибка вот в одной строчке кода, там, в SQL-запросе, который я писал. И вот настолько очевидная была ошибка, что был разбор полетов, да. Но на самом деле, вот как ни странно, там возникла идея одна, которая потом уже, получается, спустя там 3 года реализовалась, это создание веб-сервиса по ускоренной разработке моделей. Потому что, по сути, там, мы могли гораздо меньше времени потерять там, на проверке этой гипотезы, да, то есть не нужно было людей там на выходные отправлять, да, и не нужно было что-то выдумать, там достаточно было воспользоваться каким-то стандартным решением, вот, которое мы уже впоследствии разработали как веб-сервис. Могло, допустим, не так повести мне, да, кто-то, может быть, другой руководитель бы сказал, что это, ну, то есть вообще крест поставил, условно говоря. Я говорю, не знаю, мне кажется, вот если выбирать между работой и там отдыхом, в плане, когда ты строишь карьеру на этом этапе, конечно, надо больше инвестировать, да, затягивать пояса, там низкое качество жизни из-за маленького количества свободного времени, но потом ты как бы это качество жизни зато выведешь на другой уровень совершенно.
Конкурс. Значит, сегодня Алексей рассказал нам про свои грандиозные факапы. Мы предлагаем нашим слушателям рассказать о своих факапах, но прежде оценить подкаст на Яндекс.Музыке, на Google подкастах, в App Store.
Ну не во всех сразу, можно где-нибудь в одном
месте. Нет, во всех сразу. И в комментариях написать самый главный свой великий факап, а также на почту career@sobaka.hse.ru с темой письма Cool Story.
Авторы самых смешных и, по нашему личному субъективному мнению, да, правдивых и, может быть, даже поучительных историй, вот получат главный приз. Это возможность пройти интервью с нашим сегодняшним гостем Лёшей Масютиным.
Да, я вам расскажу, наверное, то же самое. Ну и спрашиваю вас, что вы умеете. И если вы хотите присоединиться к команде валидации моделей в Сбере, пожалуйста, welcome. То есть я считаю, что это большая четверка в области Data Science. То есть мы работаем над разными проектами, и, как я сказал вначале, у нас есть вакансии. Вот, пожалуйста, приходите, присылайте.
По факту это такой фаст-трек, если вы хотите работать в Сбере, в анализе данных, поэтому юзайте эту возможность. Мне кажется, это супер круто. Жалко, в мои времена в Вышке не было таких классных подкастов. Сама не похвалишь, никто не похвалит. В общем, с вами был подкаст «Норм-стажер». Лёша, спасибо тебе большое, что ты сегодня был с нами.
Спасибо вам, что позвали.
Было супер.
Пока-пока.
Да, пока-пока.